материалы будут заданы в течение урока.
Да, мы уже находимся в этой статье несколько дней. Сегодня мы закончим ее, я надеюсь. И я советую, чтобы каждая десятка все-таки периодически перечитывала эту статью, потому что она действительно организует нам весь подход правильным образом к постижению Божественного. Ну, пожалуйста, Муша.
Еще раз мы продолжаем. 535-я страница, вторая колонка. Следует знать. Следует знать, что одно против другого сделал Творец. Другими словами, в той мере, в которой есть раскрытие в святости, в той же мере пробуждается и ситрахра. То есть в то время, когда человек утверждает «весь он мой», то есть все, что все тело относится к святости, тогда и ситрахра тоже, споря с ним, утверждает, что все тело должно служить ситрахра. Поэтому человек должен знать, что в то время, когда он видит, что тело утверждает, что оно относится к ситрахра, и изо всех сил выкрикивает известные вопросы, и это свойство «что» и «кто», это является признаком того, что человек идет по пути истины, то есть что все его намерение доставляет наслаждение своему Создателю.
Еще раз.
Поэтому человек должен знать, что в то время, когда он видит, что тело утверждает, что оно относится к ситре ахра, и кричит изо всех сил известные вопросы, и это желание знать, что и кто.
Зачем я работаю, для кого я работаю, зачем мне нужна духовная работа и так далее и тому подобное, тогда
это является признаком того, что человек идет по пути истины, то есть что все его намерение доставлять наслаждение своему Создателю.
Он все еще не получает ответа, реакцию на это, но уже то, что намерение его прийти к доставлению наслаждения Творцу, это уже ясно, потому что он видит сопротивление со стороны своего эго, которое не дает ему ничего делать. Даже самые маленькие вещи, которые до этого он делал, не думая. Сегодня даже после многих мыслей, усилий, ему очень тяжело исполнить что-то, что относится к отдаче, к объединению и так далее. Дальше.
Поэтому главная работа совершается именно в этом состоянии. И человек должен знать, что это является признаком того, что эта работа попадает в цель. И признаком является, что он воюет и посылает свои стрелы в голову змея.
То есть ситрахра.
Так как он кричит и выдвигает претензии, что и кто, что означает, что это за работа для вас, то есть что вы выиграете от того, что вы работаете только ради Творца, а не ради собственной выгоды. А претензия «кто» означает, что это претензия фараона, который задавал вопрос, кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса.
Две эти претензии мы, в общем, слышим от нашего эго. Что это за работа у вас? Почему вы хотите отдавать, не получать? И кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса? Зачем работать для кого-то? Почему работать для кого-то? Это важнее. Это Творец или другие, неважно кто. Но кто-то вне меня, говорит тело. И почему это важнее, чем то, что ты работаешь для меня? Это, по сути дела, два вопроса, в которых человек все время находится. Если он действительно в них находится, это признак того, что он правильно направлен.
Плохого вот в этих вопросах, что и кто, чтобы знать Творца, на которого ты работаешь?
Замечательно, это хорошие вопросы. Нельзя их стирать, а нужно с ними правильно работать. Потому что без того, что человек выясняет их правильно и отвечает на них правильно, он не может прийти к духовному, к истине, к одной силе, которая управляет Творцу. Потому что все эти вопросы, в них есть много видов. Потому что все эти вопросы, кто и что это называется, что это за работа у вас, то есть что за работа по отдаче, зачем тебе отдавать? У тебя есть природа, работай, зарабатывай и все. Отдавать это противостоит природе, это много сил, которые путают разум, сердце. Ты не можешь вообще быть в этом. Это что это за работа такая у вас? И кроме того, вопрос, кто? Кому ты хочешь служить? Если ты работаешь для себя, то есть ты понимаешь, что тебе хорошо, согласно этому ты делаешь, как и в этом мире, с работой, с семьей, разные вещи, которых ты хочешь достичь в своей жизни. Это называется правильная работа. Когда ты видишь, что делать для того, чтобы преуспеть, заработать, но работать для Творца скрыт. Неизвестно, существует ли он вообще, кто он, что он, что он хочет от человека. Уверен ли ты, что ты, когда ты приходишь к отдаче, ты придешь к нему? Вообще, кто он, что для него ты должен работать? Откуда ты знаешь с уверенностью? Против этого у тебя всегда есть твое эго, которое все время скрывает Творца. И поэтому два этих вопроса, что это за работа, то есть отдача, что это? И Творец, кто это? Две эти вещи, они все время исчезают от нас. Я не вижу их на горизонте. Иногда они раскрываются, и тогда я чувствую себя плохо. Как я могу от этого плохого ощущения, когда я ищу Творца и не нахожу, может быть, я хочу сделать какое-то действие по отдаче, допустим, я хочу, я не знаю, какое, как, кому, чему, как я могу укрепить себя в такой работе, кто и что. Это проблема.
Продолжаем последний абзац. И на первый взгляд кажется, что претензия «кто» является разумной. Ведь в мире принято, что когда кому-нибудь говорят «иди поработай у него», человек спрашивает «у кого?». Поэтому, когда тело спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушался его голоса, это является разумным доводом. Однако, согласно закону, гласящему, что разум не является самостоятельным объектом, а является отражением того, что находится в ощущениях, так как все и выглядит в разуме. Так все и выглядит в разуме, что называется асенедана хушим. Другими словами, разум судит дан лишь согласно тому, что чувства хушим дают ему исследовать и придумывать какие-то уловки и изобретения, которые будут соответствовать требованию чувств. Иначе говоря, то, что требует чувства, разум старается предоставить им, что они просят. Другими словами, разум судит дан лишь согласно тому, что чувства хушим дают ему исследовать и придумывать какие-то уловки и изобретения, которые будут соответствовать требованию чувств.
То есть главное у нас все-таки это чувство. И чувства дают разуму разные описания, разные формы, и тогда разум уже приносит это как разумный довод. Но все-таки все зависит только от чувств, потому что мы помним, что основа всего творения — это желание. А разум призван служить желанию в разных формах, напрямую в обратном виде, но исполнять в конечном счете то, чего желает изначальное желание. Да?
Иначе говоря, то, чего требует чувство, разум старается предоставить им то, что они просят. Однако у разума самого по себе нет никакой потребности в каком-либо требовании для себя. Поэтому, если у чувств есть требование отдачи, тогда разум работает согласно линиям отдачи, и разум не задает вопросов, так как он только служит чувствам.
Тут есть много вещей, которые мы можем выяснить, если вы захотите. Разум и чувства — это две вещи, которые управляют нами, или мы управляем ими, зависит от того, как относиться к ним. Но это главное во всем творении — разум и чувства, то есть голова и сердце. Их мы должны объяснить как можно больше себе, так, чтобы всякий раз мы могли различать, что такое разум, что такое сердце, претензии разума и претензии сердца, и как нам работать, как нам исправлять разум и сердце.
Рав, мы вначале работаем с разумом, как бы мы убеждаем себя работать в десятке, что Творец существует, и мы приближаемся к Нему, идем к Нему, и, по всей видимости, тогда придет чувство и разум, приходит чувство, и разум меняется. Так мы работаем.
Как правило, верно. Мы приходим к науке Каббала вообще из-за того, что мы хотим знать. Мы хотим познать, понять, в чем секрет жизни, кто управляет жизнью, как я могу войти в управление своей жизнью и так далее. Все это со стороны разума. У меня не хватает знания, не хватает разума. Но после этого мы учим, и мы, кроме того, что учим, мы входим в какое-то исправление высшее, которое, когда на нас действуют силы, и они начинают расширять наши желания. И тогда мы начинаем быть в путанице, то есть наше желание растет, и оно спрашивает, задает разные вопросы в желании. И эти вопросы начинают быть, что это за работа у вас, зачем ты хочешь отдавать, или почему тебе говорят отдавать, если ты целиком весь хочешь получать и наполнять себя. Это твое естественное стремление. Скажи, эгоистическое, неважно, это я. Я хочу наполнять себя разного рода чувственными, эмоциональными наполнениями, а также разумными, рациональными. И тут мне говорят, нет, в науке Каббала постепенно нет. Пока я понимаю, это тоже проходит много времени. То есть ты не должен работать со своим разумом и со своим чувством, а стараться прийти к божественному разуму и чувству. Божественное разум и чувство — это называется, что ты чувствуешь ближнего, и только потом себя, так, чтобы ты мог помочь ближнему. Разум твой должен работать тоже за чувством. Склонность к этому. А здесь, в науке Каббала, я слышу, что от меня требуют перевернуть себя. Что это коммунисты, социалисты, идеалисты. Я не знаю, что это за каббалисты такие? Кто они? Они говорят, что нет, это законы природы. И мы, хотим мы того или нет, мы должны будем исполнять это. А в природе есть только одна сила, сила отдачи и любви. Поэтому вся природа, если бы мы не портили ее, или не видели бы ее своим эгоистическим взглядом, мы увидели бы полную гармонию, что называется, райский сад, высший мир. Но когда мы вносим свой дурной глаз, наш эгоизм, мы портим свое видение, мы сокращаем свое поле зрения до границ, которые называются этот мир. И даже в этих границах мы видим и понимаем все в искаженном виде. То что бы то ни было, мы должны будем сменить наш подход к жизни, к существованию, к природе. Или хорошим путем, или плохим путем. Как правило, это происходит обоими путями. Это называется средняя линия. Так объясняю от себя. То есть, когда мы приходим к какому-то состоянию, когда силы природы подталкивают нас к тому, чтобы познавать все больше и больше систему отдачи против нашей системы, системы получения, тогда мы видим, что тут есть два вопроса главным образом. Все концентрируется на двух вопросах. Рациональный, разумный вопрос и чувственный вопрос. Кто такой творец голоса, которого я должен слушаться? Это чувственный. И что это за работа у вас? Вопрос умственный. И мы должны работать над этими двумя вопросами. С их помощью мы можем, с помощью их выяснения, мы можем прийти к пониманию, что противостоит этому в системе отдачи. То есть мы находимся в системе получения, в разуме и сердце, в кто и что, и можем тогда прийти из этого к системе отдачи, тоже к кто и что, к постижению Творца и к ощущению всего мироздания целиком. К этому мы, на самом деле, сейчас должны прийти. И даже если мы не понимаем точно, что происходит с нами, насколько мы занимаемся этим, как дети, которые не знают точно, чем занимаются, но они заняты этим своей игрой. И сама игра продвигает их, они начинают видеть, что это так и так и так нужно делать. Учатся, падают, получают удары, плачут, но вместе с этим так растут. Как написано, нет праведника, который делал бы хорошо, если это не проходит через плохой путь. Нет праведника на земле, который делал бы хорошо и не грешил. Только через ошибки, через грехи мы приходим к правильным действиям. И так далее. То есть не надо впечатляться. Пойдем и сделаем. Эти вопросы «кто и что» — это главные вопросы в творении, которые вытекают просто из того, что мы состоим из разумной системы, системы разума и системы чувств. Окончательного исправления. Поэтому мы находимся в этой системе, мы не можем убежать из нее, не можем изменить ничего, кроме того, что дать согласие и ускорение в пути. Я могу ускорить мой приход к исправленному месту, к исправленному состоянию. И если я не делаю это, то есть силы в природе, которые будут давить на меня и заставят меня все-таки прийти к этому раньше или позже. Я только могу ускорять развитие. Это очень много, потому что я могу прийти сейчас в этом кругообороте, к моему частному окончательному исправлению, и я могу вертеться еще очень много кругооборотов, может быть, с другими людьми, которые не смогли тоже это сделать. Или не приблизились к этому вообще. То есть все зависит от нашего усилия, насколько мы хотим собрать этого Адама Ришона, мини-Адама Ришона в нашей десятке. Насколько мы хотим, чтобы эта система была бы просто живой, жила бы между нами. А потом выясним, каковы отношения, которые должны быть в правильном парцуфе, и поднять этот парцуф с уровня мира Асия, даже этого мира, поднять его, поднимать, поднимать через все миры до мира бесконечности, через 125 ступеней. Это, по сути дела, наша цель в нашей работе в десятке.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот когда приучает себя работать ради отдачи и разом уже не спрашивает, кто, это середина пути или конец пути?
Я не могу сказать, это состояние может быть в любом состоянии. Может быть, что у человека пробуждается вопрос, зачем я работаю, я не хочу, и он сопротивляется и кричит, и просто раскрывает ненависть ко всему этому делу, но не уходит, не убегает с пути. И тогда, почти сразу же после этого, он чувствует, что как раз благодаря этому у него есть решение, что он может продвигаться в некотором изменении взгляда на то, что происходит. И поэтому наше продвижение как раз в кто и что. То разумное, то чувственное. И так еще больше, потому что всякий раз я останавливаюсь и говорю, зачем я делаю, почему я делаю, мне не стоит, у меня нет от этого ничего. И в других ситуациях я нахожусь под ощущением, и меня не интересует весь этот разум, я нахожусь в ощущении приближения, продвижения и развития, и все эти рациональные вопросы, которые были у меня, уже не возникают у меня в голове. Чувство сильнее разума, когда оно присутствует сильно, действует. А разум сильнее чувства, когда чувство не работает, и тогда мы можем пробудить разум. Так что так они работают попеременно.
Вот хочется уточнить, есть ощущение, и мы раньше слышали, что есть отрезок пути, который мы проходим без падений. Вот это состояние, которое тут описывается, это не об этом переходе речь, когда после него больше нет падений?
Я не думаю, что есть места, в которых нет падений. Написано, тысячу раз упадет праведник и встанет. Не может быть духовного подъема, если перед ним не было бы падения духовного. Не может быть, потому что ты должен раскрыть кли, разбитое кли, как исправить его, поискать, как исправить его, организовать все окружение для его исправления, а потом подниматься. А иначе как ты это будешь делать? Поэтому без падений нет подъемов. А падение — это не падение, это подъемы в левой линии. Мы называем их падениями, потому что так это коротко. Но это не падение. То, что мне добавляет желание получать, то, что я раскрываю себя снова упавшим, это для того, чтобы я взял эти келим и с ними снова бы приблизился к группе и к Творцу, и старался бы со всеми этими келим, которые раскрылись в падении, прийти к слиянию снова и снова. Поэтому невозможно сказать, что есть состояние подъема без падения, которое предшествовало бы ему. Более того, написано, что самое большое падение будет на последних шагах, перед окончательным исправлением. И там будут состояния очень тяжелые и на земном шаре, в нашем мире. И такие волны голода и жестокости между всеми людьми до такой степени, что человек будет не уверен, что он находится у себя дома. Написано, ненавидящие человека живут у него в доме, и так далее, и так далее. Поэтому были даже каббалисты, которые писали, я бы не хотел жить в такой ситуации. До такой степени они хотели передать нам эти состояния, что всякий раз, когда мы приближаемся к большим исправлениям, перед этим у нас будут большие падения. Но надо понимать, что вся эта картина, которую мы чувствуем, это картина в нашем разуме, как мы учим из восприятия реальности. И поэтому, если мы знаем, как подходить к ней, как исправлять ее, я могу видеть в мире, что мир добрый или относительно, но не настолько ужасный. То есть, что я тут говорю, что мы можем изменить мир, потому что мир улам от слова алама, скрытие. То есть, насколько я скрываю свое эго под экраном. Я вижу истинный мир, я вижу Творца над собой. Насколько я не могу скрыть его, я вижу обратное разбиение перед собой. Мы еще поговорим об этом. Просто чтобы вы видели, насколько у нас тут есть в этой статье о чем поговорить.
Buongiorno Rav. Quindi il lavoro di un cabalista è quello di essere in una guerra interna costante tra queste domande e l'obiettivo.
Так работа по получению — это постоянная война между этими вопросами и целью, верно?
Я не думаю, что это является войной. Можно сказать, что это война, но я думаю, что это торжество. Давай посмотрим на это так. Почему бы и нет? Я думаю, что обычные люди, которые не приходят пока еще к какой-то связи с исправлениями, они находятся во время войны. Войны за выживание, понять, ради чего я живу, когда большинство людей вообще бы захотели покончить со своей жизнью и так далее, и так далее. Они находятся под властью разных компаний, разных объединений, которые продают им всю эту дрянь, а эти хотят работать для того, чтобы купить всю эту дрянь, для того, чтобы пополнить банковский счет богатых, которые обманывают их и продают все это. Я не думаю, что когда мы смотрим на жизнь, мы потеряем что-то. Есть у нас воззрение, может быть, мы еще бы, может быть, не сформировали своего видения мира, но в любом случае, где мы находимся и где эти несчастные люди, которые не знают, для чего они живут, и о цели жизни, и все время их погоня только за тем, чтобы достичь чего-то, хотя бы чего-то, чего учат их другие люди по телевидению. Так мы, по крайней мере, берем для себя цель работы, цель жизни, цель природы, вечной, совершенной, на которую мы направлены, не добились пока еще, но мы в пути. По крайней мере, мы в любом случае продвигаемся к чему-то вечному и совершенному, а не живем как все. Да? В себе мы будем изучать, как это связано. Но сейчас принцип простой. Все творение, оно чувство, желание. Желание — это материя творения. А разум нам нужен только потому, что это желание разбилось на множество частей, и нужно собрать их в каком-то виде и дать им вследствие этого также вес и направление каждому, распознать его место в системе новой, исправленной, и поэтому нам нужен разум. То есть разум развивается в той мере, в какой мы будем производить духовное исправление.
В конце нашего пути, когда мы поднимемся и соединимся со светом, разум исчезнет?
Разум не исчезнет, он будет на том же уровне, что и чувства. Оба они будут использоваться вместе для достижения.
What is kedusha and how do we feel it in the ten?
Что такое святость и как мы ее ощущаем в десятке?
Святостью называется отдача и любовь. И это также два пути. То есть это тот же путь, две части его. От Малху до Бины — это уровни отдачи, от Бины до Кетера — это уровни любви. От Малху до Бины — это действие «не делай», то есть не заниматься желанием получать, а от Бины до Кетера мы уже начинаем заниматься желанием получать, но ради отдачи. Поэтому есть там соединение, что является выражением.
Да, здравствуйте. Скажите, если я правильно понял, то вот, телесный уровень разума и чувства — это мои, а божественный разум и чувства, они возникают в объединении десятки.
Да.
И вот вопрос, как должны выглядеть в десятке эти вопросы? Кто и что?
Система десятки должна быть как 10 сферот, как парцуф. Когда связь должна быть как в парцуфе, и мы не знаем в точности, что это, и каждый раз это меняется. Как мы видим парцуфы, которые меняются, если они поднимаются от уровня к уровню в каком-то мире, от мира к миру и так далее, все меняется. Но вся наша работа, она только от отменить каждый себя по отношению к другим, служить как можно больше всем в десятке, и так мы продвигаемся. Нет, чего нельзя здесь больше добавить.
А как мы помогаем друг другу в десятке? Как мы помогаем друг другу в десятке продвигаться через эти вопросы, кто и что?
Главным образом — примером. Главным образом — примером. Тель-Авив
4. Спасибо, Рав. Доброе утро. Можно сказать, что разум отменяется перед чувством, как бы в отдаче, можно так сказать?
Не то чтобы отменялся, но разум помогает нам понять, как и почему, и куда мы с нашим чувством продвигаемся.
Ну, он как бы работает на чувство.
Он работает на чувство.
Так что мы должны как бы изменить, чтобы чувства работали для разума?
Нет, мы этого сделать не можем. Мы можем только все больше и больше приближаться между нами чувственно. в десятках, и тогда мы вследствие этого поймем новые особенности в разуме и в чувстве. Поймем, что мы чувствуем, почему мы так чувствуем и откуда и так далее. Только вследствие приближения в десятке. После многих всевозможных действий и времени проходит еще несколько месяцев, и снова мы чувствуем, что у нас нет выбора, но мы должны внутренним образом еще больше сблизиться друг с другом.
Так, может быть, можно сказать, что мы достигаем какое-то чувство объединения, как бы мы уже на каком-то этапе можем начать измерять наше продвижение в разуме и чувстве общем в десятке?
Да, да. И ты можешь это также видеть по товарищам, что есть такие, которые больше пренебрегают друг другом, а есть такие, которые больше сближаются друг с другом. И так это... Нужно оставить для них место для осознания зла и исправления.
И разум и чувства, они общие в десятке или только чувства?
Нет, разум. Как я могу работать без разума? Пока что мой разум, он совершенно оторван от чувства. Затем мы приходим к объединению между нами, и тогда разум и чувства каждого и всех нас вместе становятся относящимися к единой системе. Мы раскрываем, распознаем их.
Когда ты получаешь жизненную силу и чувство глубокой истины, которое есть в утреннем уроке с товарищами, в следующее мгновение разум прилагает усилия, чтобы забыть это в течение дня. Как не забывать то, что сердце ощутило на уроке?
Я нахожусь так же, как и все, с телефоном. Есть у меня внутри загружена эта статья утренняя. Я каждый раз повторяюсь к этому тексту. Не к тому же тексту, это длинная статья. Могу сверху вниз и снизу вверх гулять по всей статье и этим обновлять во мне всего.
Good morning, Rav. Good morning, vertically. Is there a spiritual intellect of the ten?
Рав, доброе утро, мировое кли. Есть ли духовный разум десятки? Если да, то как мы можем постичь его?
Духовный разум в десятке? Конечно же, будет в тот момент, когда она начнет становиться десяткой. Когда соединятся все вместе, тогда вы должны почувствовать после нескольких усилий вместе находиться, что есть у вас общее чувство, общий разум, мысль, осознание, понимание, что есть уже что-то, что родилось из вашего объединения, есть что-то, что родилось в вашем объединении, и это является новым, называемым парцуфом.
Какое строение в духовном исправлении мы строим с помощью вопросов?
Без вопросов невозможно, как написано также в науке Каббала, что все построено на вопросах, скажем, на тех же вопросах «кто и что?». Это основы творения. Все построено на вопросах, и поэтому нужно задавать вопросы. Я только попрошу, дважды подумайте, когда вы спрашиваете мужчины и женщины, чтобы эти вопросы не путали товарищей, потому что даже если вы получаете ответы, но эти вопросы, они во вред вам. Нужно прежде всего думать, как я с помощью моих вопросов помогаю другим. прежде всего. Если я вообще не помогаю другим своим вопросам, я не задаю его. Не задаю. Потому что этим я только приношу вред другим и также себе. Так мы должны, безусловно, прийти к состоянию, когда только вопросы, которые приходят согласно статье, чтобы все захотели услышать ответ, только такие вопросы я задаю.
Как вопросы, кто и что будут расти, по количеству или по качеству?
Нет, только по качеству, по глубине. Насколько мы будем продвигаться в пути, до конца исправления мы будем с этими вопросами «кто и что?». Кто такой Творец, чтобы слушаться его голоса? То есть почему я должен слушаться силу отдачи, а не силу получения свою, которая находится во мне и управляет моим разумом и чувством? И то, что Творец дал мне возможность очистить себя от материального разума и думать о духовном, тогда есть у меня сейчас вопрос. Кто творит, чтобы я слушался его голоса? И что это за работа для вас? Когда есть у меня сейчас как бы два хозяина надо мной, да? Есть царь глупый, с которым я родился, это мой эгоизм, желание получать, настолько, что я нахожусь в нем, и все работает для него, когда я не различаю, что это не я, а он, настолько, что все, что есть во мне, я все отношу, все даю, все работает только для своего злого начала. Это плохой царь. Почему плохой? Потому что я не вижу в этом никакой пользы. Он только соблазняет меня, чтобы я делал все больше и больше, и все, по сути дела, переходит ему. Это называется «доблесть проглотил и изрыгнул ее», «изобилие проглотил и изрыгнул». Когда он изрыгает все результаты моих усилий. А затем, кроме этого, есть еще, что это за работа для вас? Почему вы хотите выйти из работы царю старому и глупому? Когда вы спросили, кто такой Творец, чтобы слушать его голос, да? Так такова работа, для чего нам нужно это. Мы должны работать над величием свойства отдачи, любви к ближнему и важности духовной цели вместо материальной цели. И не так, как мы говорим это начинающим, что будет у тебя будущий мир, вечный, совершенный. Это, конечно. Но не это истина. Истина — то, что мы должны ценить, да? Сделать изменения в наших ценностях, да? Что сила отдачи и любви к ближнему — это выше и больше, чем сила получения и любовь к себе. Еще?
Вопрос от Москва 8. Что мы должны делать, когда приходят неправильные чувства, которые направляют на разум? И как перейти к божественному разуму?
Лучше всего это сблизиться с группой, чтобы было у меня какое-то групповое действие, даже физическое. И тогда, в соответствии с этим, я отдаляюсь от той, что материальных, и приближаюсь к той, что духовным. И еще раз я говорю, должно быть в вашем телефоне, должна быть статья, и вы должны, и мужчины также должны повторять эту статью. Достаточно прочитать 2-3 строчки, и уже есть у вас о чем думать.
Духовные чувства и разум, заменяют ли они материальные разумы и чувства или добавляются к ним?
Это происходит попеременно. Одно вместо другого или присоединяется одно к другому, пока человек не входит в духовное и уже находится в духовном ощущении по-настоящему. Об этом написано: душа человека обучает его. Душа человека обучает его. Он только должен прикладывать усилия в тех местах, которых рекомендуют нам каббалисты. Но как это продвинет его, он не знает. Мы должны просто продолжать.
Спрашивает Сив, почему мы отталкиваем людей, которые заботятся о нас? Где тот закон, что любовь покрывает все прегрешения?
Еще раз, почему мы не заботимся?
Почему мы отталкиваем людей, которые заботятся о нас? Где здесь закон, что любовь покрывает все прегрешения?
Я не знаю, что она имеет в виду в точности, но если происходит так, что вместо хорошего и правильного отношения мы отвечаем противоположным отношениям, так товарищи должны пробудить в человеке чувство правильное, чтобы то, что называется, вернулся к ответу, раскаялся.
Вопрос из Москвы. Что означает скрывать эго и раскрывать Творца передо мной?
Что означает скрывать эгоизм и раскрывать Творца перед собой? Я думаю, что в стремлении к любви к ближнему, к любви к товарищам, мы решаем эти две вещи вместе. Я только попрошу, поймите, и мужчины, и женщины, что у нас нет выбора, что мы в любом случае должны прийти к любви к ближнему, а через любовь к ближнему тогда мы придем ко всем другим решениям. Мы обязаны вернуться к системе Адама Ришона в той мере, в какой мы возвращаемся к этой системе, к этому единому кли. В этой же мере мы действительно поймем и почувствуем и все постигнем, наш духовный мир и наше духовное состояние. Хорошо.
В нашей духовной работе разум пытается заставить чувство пробудиться к ближнему. Как он может ускорить и помочь сердцу развить истинное ощущение любви к ближнему?
Нужно просто выполнять то, что говорят нам. Еще раз повторите статьи Рабаша о группе. Снова перечитайте. Сейчас мы заканчиваем вскоре эту статью. Давайте мы сделаем так, что вы после этой статьи пройдете еще раз статьи Рабаша о группе. Или сделайте, подведете итог всех его статей и будете проходить по этим итогам как можно быстрее. Вперед!
И разум подобен человеку, смотрящемуся в зеркало, чтобы понять, грязный ли он. И все места, в которых зеркало показывает ему, что он грязный, он идет помыть и почистить, так как зеркало показало ему, что на лице человека есть безобразные вещи, и их нужно почистить.
Еще раз.
И разум подобен человеку, смотрящемуся в зеркало, чтобы понять, грязный ли он. и все места, в которых зеркало показывает ему, что он грязный, он идет помыть и почистить, так как зеркало показало ему, что на лице человека есть безобразные вещи, и их нужно почистить.
То есть то же самое должен делать нам разум, показывать нам, где мы испачканы, для того, чтобы мы знали, как почистить себя и прийти к подобию Творцу, да?
Однако самое трудное — это узнать, что называется безобразной вещью. Может быть, это желание получать, то есть то, что тело требует делать все только ради собственной выгоды, или желание отдавать есть безобразная вещь, которую тело терпеть не может. И разум не может выяснить это, подобно зеркалу, которое не может сказать, что такое безобразный, а что такое прекрасный, а все зависит от органов ощущений, потому что только органы ощущений определяют это.
Еще раз.
Однако самое трудное — это узнать, что называется безобразной вещью. Может быть, это желание получать, то есть то, что тело требует делать все только ради собственной выгоды, или желание отдавать есть безобразная вещь, которую тело терпеть не может. И разум не может выяснить это. Подобно зеркалу, которое не может сказать, что такое безобразный, а что такое прекрасный. А все зависит от органов ощущений, потому что только органы ощущений определяют это. Поэтому, когда человек приучает себя работать по принуждению, работать в свойстве отдачи, тогда и разум тоже работает в линии отдачи. И тогда не может быть, чтобы разум задал вопрос «кто?», в то время, когда ощущения уже привыкли работать в виде отдачи. Иными словами, ощущения тогда не задают вопрос, что это за работа, потому что они уже работают ради отдачи. А разум, само собой, не задает вопрос «кто?». Выходит.
Секундочку, вернись, посмотрите, что написано здесь. Прочитай даже первое предложение.
Поэтому, когда человек приучает себя работать по принуждению, работать в свойстве отдачи, тогда и разум тоже работает в линии отдачи.
Еще раз. Вы видите, с помощью чувства, с помощью усилия в чувстве мы воздействуем на разум. Так мы устроены. Поэтому, когда человек приучает себя работать в принуждении, когда я заставляю себя и хочу давать ближнему, и хочу что-то делать, что относится к отдаче, работать в свойстве отдачи, то и разум действует согласно вот этим линиям отдачи. И так я изменяю свою природу. Да.
И тогда не может быть, чтобы разум задал вопрос «кто?».
Потому что он работает тоже в отдаче. Был вопрос, кто такой творец, чтобы я слушал его, для чего мне нужно работать в отдаче. Теперь нет этого вопроса.
В то время как органы ощущения уже привыкли работать в виде отдачи. Иными словами, ощущения тогда не задают вопрос, что это за работа? Потому что они уже работают ради отдачи. А разум, само собой, не задает вопрос «кто?». Выходит, что главная работа совершается с вопросом «что это за работа у вас?». А то, что человек слышит, что тело на самом деле задает вопрос «кто?», это из-за того, что тело не желает настолько унизить себя. Поэтому оно задает вопрос «кто?». И кажется, как будто оно задает вопрос, разумный вопрос. Однако истина, как сказано выше, что главная работа производится с вопросом «что?».
То есть, сколько мы будем заняты отдачей, так мы и будем продвигаться. И согласно этому наш разум изменится. Еще раз.
Выходит, что главная работа совершается с вопросом, что это за работа у вас? А то, что человек слышит, что тело на самом деле задает вопрос «кто?», это из-за того, что тело не желает настолько унизить себя. Поэтому оно задает вопрос «кто?». И кажется, как будто оно задает разумный вопрос. Однако истина, как сказано выше, то есть главная работа производится с вопросом «что?».
То есть стараться производить действия по отдаче между нами и...
Рав Франциск говорит, что разум не может служить зеркалом и сказать, что не исправлено у меня. Вопрос. Есть ли какое-то другое зеркало, в которое да, могу посмотреть, или подход такой, что ты не важно, я не важно, и вообще не надо задавать вопрос?
С какой стати? Пожалуйста. Если есть вопросы, ты не можешь пренебрегать ими. Так устроена система, что все равно эти вопросы пробуждаются, и они пробуждаются все по делу. Вопрос, как ты их сортируешь, и как ты на них реагируешь? Вот и все.
Я спрашиваю, если разум — это лживое зеркало, есть какое-то другое зеркало, которое говорит правду?
Только таким образом, что ты исправляешь разум через антиэгоистические действия, которые пробуждаются, в тебе всегда пробуждаются разные действия и вопросы эгоистические, и ты идешь в противоположности, в намерении, в усилии, в осознании того, что ты делаешь. И в результате этого ты ожидаешь также новых состояний, каких-то постижений в разуме.
Но как я могу знать, что все эти ощущения, которые я получаю и понимаю в разуме, они верны?
Согласно твоим усилиям производить действия, именно действия антиэгоистичные, эгоистические, вместо того, что ты делаешь то, что тебе хочется, ты делаешь то, что Творец хочет от тебя. Ты заменяешь фараона Творцом. Для чего вам эта работа и кто такой Творец, чтобы я слышал его? И исходя из этого, ты постигаешь суть этого вопроса, для чего вам эта работа.
В этом усилии делать действие отдачи. У меня есть возможность, у меня есть зеркало, чтобы я знал, что делаю правильно, или просто пробовать и все.
Именно здесь и есть у тебя эти состояния, потому что они как раз-таки против твоего злого начала, против твоего эгоизма. Нет у тебя более четких осознаний и параметров. Допустим, ты думаешь что-то сделать для себя. Подумай, как ты вместо этого можешь сделать что-то для товарищей, для десятки. Конечно, тебе это просто так не возникнет, такая мысль в голове. Либо ты видишь такой пример, либо Творец предоставляет тебе такую возможность, посылает тебе такую возможность и дает тебе желание заботиться о себе, и вместе с этим посылает тебе еще какую-то мысль, как бы отдельную, что ты можешь подняться над своим эгоизмом и произвести действие по отдаче.
Thank you, Ralph. My friend is asking.
Спасибо большое, Ралф. Мой товарищ спрашивает, можете ли вы объяснить лучше, что означает написанное, что человек приучает себя работать по принуждению в свойстве отдачи?
Какое значение, когда человек приучает себя работать в принуждении, когда он и товарищи договариваются между собой, что они каждый раз в десятке напоминают о важности объединения. Поэтому каждый раз они стараются держать как мяч в воздухе. Когда стоят там 5 или 10 человек в кругу, и каждый вот так вот передает мяч другим. И таким образом мяч — это как важность духовного, и который находится над ними в воздухе. Это то, что нам нужно. Это называется влияние окружения на человека. Так давайте немножко дадим этому внимание.
Здравствуйте, Раф. Вы сказали, что человек должен делать чувственное усилие, а не в разуме. Что значит усилие в чувстве?
Что я хочу поднять важность отдачи над важностью получения.
Но я хочу то, что я хочу. Что это значит делать такое усилие? Желание оно само.
Усилие против желания, иначе это не усилие.
Так а что, как я могу работать против желания?
Я прошу прощения, уважаемый, ты вообще не слышишь, что я говорю. Ты подумай. Усилием называется в том месте, где я не хочу. И я хочу изменить свою мысленаправленность, свое желание. Там имеет место усилие. И все. 5:25.
Доброе утро. Как я могу исправить мое отношение или те изъяны, которые уже в товарищи?
Выше знания, выше разума, ты должен желать видеть товарищами. Товарищи совершенными. Для чего? Потому что это признак того, что ты продвигаешься, что ты совершенный на твоей ступени. Потому что насколько тебе сейчас раскрываются в них разные негативные свойства, ты хочешь покрыть их любовью. Что значит покрыть любовью? Я не хочу видеть их негативными. Я хочу видеть их позитивными, так же, как в нашей любви, скажем, к детям. Мы не видим в них плохого, а только хорошее. Любовь, она портит зрение. Поэтому каждой матери свой ребенок кажется самым красивым, самым умным и самым-самым. Так мы должны понять, что для нас самое важное — прийти к уровню любви.
С тем, что я отменяю, и отменяюсь, и не знаю, либо я просто поднимаюсь выше. Что такое исправление? Скажем, у меня была ситуация, в которой были разные состояния, ведь мы проходим разные состояния. Так что такое вообще исправление? Если я перешел на следующий этап, и все, этим я исправляю состояние?
Зависит, каким образом ты проходишь. Может быть, ты говоришь, ну, нет выбора, я отказываюсь, или я уступаю. Это не исправление, ты должен прийти к такому состоянию, когда ты поднимаешь себя выше всей своей критики, выше всякого своего негативного отношения к товарищу, и над этим всем ты говоришь, что ты любишь его со всеми недостатками, которые есть у него, ты любишь его? Буквально как мать своего ребенка маленького.
Я должен ему это сказать?
Ты не должен говорить. Для чего говорить? Это понятно, что каждый должен так относиться к другому.
Достаточно, что я показываю ему свое отношение любви?
Не нужно даже показывать этого. Это все зависит от духа группы, атмосферы в ней. Это называется скрытая Тора. Творец раскрывается каждому индивидуально. И также мы не должны сейчас так вот изливаться в любви, что цветы начать дарить друг другу.
Нет, но это отношение иногда...
Если это отношение помогает нам в любви к товарищам, всем, то мы будем говорить об этом. Но если это не помогает и даже может ухудшить, опустить нам любовь к товарищам. Если мы много говорим об этом, то это обесценивает ее, эту любовь. Так мы не говорим. Как мужчины, мы большую часть времени молчим. Это женская природа, больше говорить, а мужская природа, она более... Я не думаю, что можно быть с нашим эгоизмом в каком-то соглашении, в каком-то мирном договоре. Это нам не поможет. Это так же, как нам не помогают все эти соглашения между людьми или между странами, которые ненавидят друг друга. Это только лишь на то время, когда мы откладываем это, и ненависть разгорается еще больше. Поэтому не может быть никакого перемирия, покоя, каких-то соглашений со злым началом. Только как написано, дай ему в зубы. Только таким образом ты не можешь умертвить его. Ты не можешь сделать ничего, кроме как затолкать его в угол и удерживать его там. И каждый раз он будет выскакивать оттуда, и тебе снова придется его
Здравствуйте, Рав, здравствуйте, товарищи. Рав, скажите, пожалуйста, можно ли так сказать, что зеркало — это моя десятка, которая показывает мне мои недостатки.
Немножко наоборот надо сказать, что моя десятка — это зеркало, которое показывает мне мои недостатки. Верно, верно. То есть, что я должен видеть в десятке, насколько я пока что не нахожусь в совершенстве в своей отдаче им, потому что моя отдача им — это отдача Творцу.
Еще один вопрос можно?
Ну.
А вот эта вот любовь, которая, ну, как бы закрывает глаза, не сотрет ли потом видение собственных недостатков? Любовь к десятке, я имею в виду.
Нет, потому что ты должен реализовать ее, эту любовь к десятке, и ты реализуешь ее с помощью того, что ты себя преклоняешь, свое эго относительно них. Поэтому не переживай. ты в этом не умаляешь и не скрываешь свое эго, наоборот. Ты видишь больше, где ты должен его исправить, где ты должен его покорить относительно. Дальше.
Вопрос из Москвы. Какое действие называется действием отдачи?
Отдачей называется действие, которое исходит из того, что ближний, или один человек, или десятка, или мир, или творец, они больше, чем мое желание. И тогда я использую свое желание, чтобы наполнить желание вот этого ближнего.
Вопрос из Германии 6. Иногда возникают вопросы в десятке, но эти вопросы не реализуются всей десяткой, а только один или два человека задают их. Какие вопросы считаются эгоистическими или вопросами десятки?
Я думаю, что изначально десятка должна согласиться, что все вопросы, которые возникают в десятке, это вопросы, которые относятся ко всей десятке. Они кому-то да, кому-то нет. Но если они продвигаются вместе, скажем, женщины или мужчины, если продвигаются вместе, то нет такого, что одно это относится к одному и не относится к другому. Нет такого. Все вопросы важны для всех одинаково, и все ответы принимаются всеми в равной мере.
Вопрос USA 3. В состоянии полного отчаяния, полного бессилия собственного, как можно использовать науку Каббала, чтобы продвинуться к цели творения?
Еще раз.
Из полного отчаяния и разочарования в собственных силах, как можно продвинуться к цели творения?
Именно из полного отчаяния мы можем продвинуться к цели творения. И нам не на кого больше положиться, кроме как на Творца.
Как это делать? Что делать?
Что делать? Очень просто. То, что мы учим. А на что я полагаюсь? На свои разумы, чувства, на свои силы?